они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
С момента появления международной торговли вместе с товарами начали путешествовать и представители заморской флоры и фауны. В каких-то странах условия для их жизни оказывались слишком суровыми, где-то они спокойно вливались в местную природу, а где-то начинали серьезно вредить местным обитателям. Даже сейчас периодически появляются сообщения о найденных в различных товарах нелегалах. Как правило, подобные находки оказываются в рижском зоопарке, где происходит дальнейшее выяснение личности таких туристов. Какова вероятность встречи с такими путешественниками и что делать или не делать при встрече? Именно об этом мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лелкаунс. Марис, приветствую.
Здравствуйте.
Периодически появляются сообщения о том, что там-сям с какими-то товарами, с какими-то продуктами, но появляются всевозможные экзотические для наших краев, но, очевидно, и для других краев, но другие экзотические животные. Понятно, что когда-то очень давно вся эта экспансия начиналась еще благодаря судоходству и прочим-прочим делам. Но сейчас, например, есть огромное количество всевозможных тех же документальных видеофильмов о том, как страны борются с тем, чтобы к ним на территорию не пробралось чего-нибудь извне, чтобы прям мышь буквально не проскочила. Но, тем не менее, эти истории все равно продолжаются.
Да, так такое дело есть. Поскольку сообщения между государствами и происходит, и нам хочется разные там продукты экзотические кушать, и здесь в довольно северных краях, ну, бывает, что со всеми продуктами, с мандаринами, с апельсинами, бананами и некоторыми другими приезжают и разные товарищи от тех мест.
А куда же смотрит, собственно, продовольственно-ветеринарная служба, например? Потому что, как я уже сказал, ведь все товары, особенно продукты, они имеют огромное количество справок, их просвечивают. Но, тем не менее, нет-нет, да какой-нибудь хитроумный ящер в лучшем случае проскочит.
Ну как, ну, если он там спрятался между мандаринами или бананами в одном каком-то ящике, ну, каждого ящика там, ну, так не просвечивается. Если это там был какой-то металлический товарищ, да, или какой-то там, ну, с какими-то маркерами особенными, ну, тогда, конечно, такой высвечивался, и тогда, наверное, грузчикам пришлось разобрать весь груз и тогда найти виновника. А так как это живое существо, там даже термосканером никаким образом ничего не поймать, потому что, ну, температура у этих ящеров или насекомых, или там пауков, или скорпионов, ну, там такая же, какая в окрестности. Ну, и значит, это вообще не видно. И если температура там у него в машине ниже оптимальной, тогда он такой практически неподвижный, холодный, и тогда уже не замечается.
Наверное, первый, кто в Латвии стал печально известен благодаря вот такому перемещению трансграничному, это были сигнальные раки и китайские мохнаторукие крабы. Но, насколько я понимаю, они еще попали сюда, в общем-то, с балластными водами судов.
Да, это так, потому что, ну, китайских крабов никто таким простым образом не брали и не везли через полмира. А балластовыми водами, конечно, в кораблях это очень спокойно можно сделать, потому что, ну, там проходы, эти трубы большие, через которых засасывается вода, ну и такой краб, который попался, там уж не, не, ну, заходит без всяких проблем. Ну, хорошо, что если на новом месте у него там неподходящие условия, он уходит, ну, то есть не может ничего наделать, а если там подходящие условия, он довольно-таки пластичный, тогда это все разное может быть, происходить. И, во-вторых, кстати, не знаю, правда или это неправда, но оказалось, что не в этих пожарах, а несколько лет тому назад в Америке в пожарах посередине леса, который там сгорел, нашли водолаза в полной экипировке. Но там думали, каким образом это такой попался там, среди сгоревшего леса, водолаз. А потом придумали, что это может быть только единственным вариантом, что в трубе засасывался, когда вертолетом над водоемом засасывалась вода, и потом уже все выплюнуло в лесу.
Но история с водолазом, этот водолаз, насколько я помню, получил премию Дарвина как раз-таки за нелепость своей гибели. Была такая история, что его зачерпнули в ближайшем море для тушения лесного пожара. Сейчас, вот спустя такое большое количество лет, есть список целый животных, которые называются инвазивными и для европейских стран, и для Латвии в том числе. Его, наверное, пытаются периодически пополнять. Я не знаю, насколько продвигается эта история, но, тем не менее, насколько я понимаю, уже каким-то образом устаканилось вот это вот перемещение животных на новые места обитания в поисках лучшего и менее сложного для жизни мира. Или все еще что-то происходит в этом плане, и какие-то риски существуют и для наших стран? Почему спрашиваю? Потому что последние упоминания — это всевозможные бананы как источник поступления каких-то животных и еще какие-то экзотические фрукты. Но, насколько я понимаю, наш климат является достаточно серьезным барьером для таких животных. Они здесь просто не в состоянии выжить.
Но они будут выживать только тогда, когда теплое место, теплое время года. Ну и если попадет в помещение, тогда может быть там и может что-то просуществовать. Но самое главное, это ему надо как-то пропитать себя. Но, в принципе, ну, наверное, те экзотические животные могут просуществовать летом, теплое время, ну а зимой это уже для них гибельно. Но единственный вариант, что если попадет какие-то теплые местечко, и тогда уже, ну, как-то можно просуществовать. Но тогда уже надо раздобыть подходящий корм. Но в случаях, когда, скажем, приезжают с фруктами, овощами и так далее, ну, или в разных других контейнерах. Но это такие случаи бывают, не часто, но иногда случается. Но это единственные случаи. То есть животное приезжает один, и если он, скажем так, не беременный или нету у него там оплодотворенный, то есть будет откладывать яйца, тогда, конечно, никакой особенной угрозы нету. Но если тут получается немножко поиначе, тогда может быть и всякие. У нас в зоопарке пришел один скорпион совсем недавно. Это был из Центральной Америки, из Никарагуа. То есть в чемодане. Ну, наверное, те люди, которые там поехали, но наши, то есть не зоопарковские, а из Латвии, поезжали туда погулять, пожить и порадоваться, но немножко так не учли некоторые особенности местного климата и местного поведения. Ну, там, может быть, ну, в теплых местах, где там ну, заезжаешь, тогда надо тщательно перед тем, когда что-нибудь там одеваешь, надо встряхивать эту одежду. Может, а там уже за ночь пошел там что-то там поспать. Или там паук, или там скорпион, может быть. И потому, ну, там, скажем так, Неприятный такой сосед получается. Или в ботинок залезает. Так что перед тем, когда там что-то надеваешь, тогда надо все страхивать. А если этого не сделал, тогда, наверное, может получиться сюрприз. Ну, в этом случае получился сюрприз, когда один скорпион залез в чемодан, и в чемодане, и он приехал сюда, в Латвию. Ну и когда нашли, тогда удивление было бы очень большое, но человек быстро сориентировался и привез этого скорпиона к нам в зоопарк. Но удивление, наверное, было у него там гораздо больше, если он там промедлил несколько дней, потому что через несколько дней у нас в зоопарке этот скорпион размножался. То есть родил где-то несколько, пару десяток малышей, которые сидели на своей матери и, то есть, развивались. Сейчас эти малыши уже начинают расползать по всем, то есть, сползать со своей матери и, значит, начинают уже более-менее самостоятельную жизнь. Так что в этом случае могли быть и довольно большие неприятности, поскольку в этом доме тогда уже скорпиончиков было бы довольно много. Ну и, к сожалению, кажется, наши коллеги сейчас, конечно, определяют вид этого скорпиона, потому что это не так просто сделать. Там маленькие волоски надо считать и смотреть, как они там расположены. И там довольно-таки трудное дело. Но, во всяком случае, думают, что это непростой скорпион, поскольку он довольно-таки ядовитый. Так что, да, вот в этом случае был бы большой неприятный сюрприз.
Ну, тут сложно говорить о том, простой, непростой скорпион для простого слушателя. Они для всех, наверное, наших слушателей достаточно сложные, но для большинства. Тут, наверное, проще уже определить клешни тонкие, хвост толстый, значит, ядовитый. Если наоборот, то тоже ядовитый, но меньше.
Мало ядовитый, да.
Вот у вас какой?
Точно я не могу сейчас, я не вспоминаю фотографию, то есть наизусть, но говорят, что довольно-таки ядовитый товарищ.
Ну ладно, это там. То есть, когда мы отправляемся в путешествие в какую-то страну, где это животное является абсолютно нормальным обитателем, эндемиком, то понятно, что и плюс еще и где-нибудь на природе, там есть смысл следить по кустам и так далее. Что касается супермаркета любой сетки в Латвии и ящика с бананами, наверное, меньше всего человек ожидает встретить там что-либо, кроме бананов и пакетов, в которые они замотаны.
Но иногда начинают они двигаться, да. Да, и редко бывает, но бывает. Тоже совсем недавно к нам приехала одна лягушка из древесных лягушек, европейских лягушек, практически такая же, какая у нас в Латвии квакша живет. Она из Греции приехала. Приехали мандарины ящиками, и между мандаринами сидит одна такая квакша. Но изумление, конечно, у человека было очень большое, но он даже не растерялся, взял к себе, поймал, взял к себе и потом отправил к нам. Но в этом случае надо быть довольно-таки осторожным, поскольку разные животные, которых, скажем так, не знаем, могут быть и представлять какую-то опасность. Так что в этом деле тоже надо соблюдать немножко осторожность, когда увидит какого-то такого. Но это не единственные случаи в зоопарке, и это не единственные обитатели в зоопарке сейчас. Но за время несколько там лет к нам приехали несколько ящериц, гекконов, которые каким-то образом или в контейнерах, то есть не с продуктами питания, но, может быть, и более индустриальными вещами, приезжают. Помню, что когда-то наши ехали коллеги в порт встречаться то есть с фирмой, и там в контейнере сидел геккон Токи. После этого к нам приехали гекконы из Израиля. Какие-то еще. Был случай, когда в контейнере нет, но так как есть эти большие заводы переобработки разных изделий, там PET пудалось, и там были это все сплющенные эти в одной большой куче, то есть и в таком грузе приехали в Елгаву, где у нас есть ближайшая, скажем так, фабрика переработки, там получился одна ящерица, которая приехала из Венгрии. Так что вот такое тоже бывает.
Ну, тут-то должны были заметить. Ящерица никак не напоминает ПЭТ-бутылку.
Ну да, но если она там, ну как, на это все грузится карами, это механически грузится, и там просто, если она посередине где-то находится, тогда она даже трудно за ним замечается. Это же не отдельные бутылки, это, ну там целая куча, которая собрано вместе, и там трудно увидеть. Ну и к тому же еще это ходит в рамках Европейского Союза. Там на границах не так-то присматривается за тем, кто приезжает или кто не приезжает. Таким образом. Есть еще одна другая категория продуктов, скажем так, с которыми какая-то живность может и приезжать. Это да, разные растения. Эти из южных стран. И потом около больших магазинов, в которых можно покупать этих, скажем, больших растений, можно встретить летом, конечно, но там зимой, конечно, не будет. Они все погибают. Можно встретить какого-то большого насекомого. Если он такого зеленой окраски, ну тогда посередине леса, то есть который находится в грузовике, там тоже трудно заметить такого. Так что да, были богомолы, которые там гуляли около магазина, были там палочники какие-то, кажется, тоже, да. И мы знаем, что есть содружество между растением и животным. Там есть бромелии, такие красивые растения с цветками. И там обычно в природе сидят какие-то лягушки внутри, в этом цветке. Ну и оказалось, что приехали бромелии, и действительно, точно так и есть, как рассказывает в разных фильмах и рассказах, что в растениях среди листьев сидит лягушка. Да, сидит. Именно так получилось.
А вот что делать человеку, который столкнулся с чем-то подобным где-то, опять же, в магазине, потому что, скорее всего, в другом месте на нашей территории с экзотическими животными он встретится либо в зоопарке, либо у какого-нибудь террариумиста. Обычно ведь все живые организмы для, опять же, простого обывателя делятся на две категории. Это фу и вау. В случае с фу, понятно, что увидел, оно куда-нибудь уползло, и слава богу. А если вау, ну, опять же, может быть, и ловить и не стану. То есть, что в этой ситуации делать? Увидел и увидел, поползло и поползло. Ловить, не ловить, звонить, не звонить.
Ну, насчет этих двух категорий у каждого человека есть свое мнение. Так что у одного это будет вау, у другого фу, и у третьего вообще другой вариант. Но, в принципе, ну, все равно надо быть как и немножко так осторожным. Ну, во всяком случае, надо такого животного, наверное, каким-то образом поймать. Но стоит ли самому ловить или позвать по помощь там работников магазина, поскольку, во-первых, вы тут пришли на магазин и увидели, скажем, такую лягушку, которая не мандарин, и где же, ну, скажем, поймали, а где же его девать, поскольку у тебя тут то есть кошелек или мешок, или вообще ничего, или просто корзинка какая. Ну, хотя бы в магазине есть какие-то там ящики, где поместить такого и предотвратить его дальнейшее гуляние по всему магазину. Но, во всяком случае, если не удается поймать, ну, тогда, конечно, может, это будет и целое мероприятие среди посетителей этого магазина, когда он вдруг куда-то, откуда-то появится опять. Ну, а когда его, как сказать, увидели, поймали, ну, тогда надо, наверное, самый лучший вариант позвонить в зоопарк, потому что, ну, ни у одного другого заведения, ну, нету такого, скажем так, опыта с экзотическими животными.
Ну вот я почему-то подозреваю, что консультант-продавец какого-нибудь продуктового магазина вряд ли с большим энтузиазмом кинется отлавливать какого-нибудь паука с бананами, приехавшего.
Ну, это да. А кто-то, то есть покупатель, наверное, тоже не будет так особенно заниматься этим. В принципе, если в городе есть какие-то проблемы с дикими животными, тогда есть какой-то приют, у которого заключен договор по обрабатыванию этих проблем. Но будет ли этот приют приезжать и ловить этого?
Ну вот, если мы говорим о совсем-совсем экзотике, я так понимаю, что звонить в любом случае люди будут в зоопарк, потому что каких-то таких служб по отлову змей и лягушек в Латвии не существует, в отличие от стран, где они достаточно часто встречаются и заползают в жилище к людям.
Ну, это совсем уже другое, да.
То есть здесь, если мы отследили какое-то место, где это животное в данный момент сидит, потому что если оно где-то в свободном выгуле будет по магазину ходить, его не найдет никто и никогда. В случае, если мы какое-то место, если удалось его чем-то накрыть или каким-то образом мы следим, чтобы оно куда-нибудь не перешло, а если перешло, то знаем куда. Мы звоним в зоопарк, вы приезжаете или консультируете, что происходит?
Ну, в принципе, мы пытаемся не выезжать на все такие случаи, но там каждая ситуация отдельно получается. Ну и тогда во всяком случае консультируем. Было бы хорошо сделать фотку этого животного по возможности, поскольку маленький, черненький, с четырьмя ногами и с длинным хвостом, это такое просто ситуации не поможет. А то, если это уже фотография, тогда уже можно помогать уже более тщательно. Ну и тогда консультировать, ну скажем так, как его там можно ловить, нельзя ловить, как там поместить куда-то там и так далее, до, скажем так, дальнейшего перехода этого животного к другим, то есть специалистам. Но это можем проконсультировать, и, наверное, это самый лучший вариант. Во всяком случае, первые шаги этого всего мероприятия. Но надо успокаивать людей, что это так часто не бывает. Это не каждое ежедневное мероприятие. Иногда бывает, но не часто.
Мы уже упомянули в самом начале про список инвазивных животных, куда сейчас уже еще и добавились, кроме этих крабов и раков, совершенно не латвийских, те же красноухие, желтобрюхие черепахи, которых было напродано очень много и впоследствии были выкинуты в природу. Что касается вообще в принципе попадания животного в такой список, насколько его должно быть много или что должно произойти, чтобы на него обратили внимание?
Там немножко тоже не только количество влияет, но и, скажем так, его влияние на природу, как он влияет. Если он там хорошо здесь может размножаться и наделать много малышей, быстро перенять это все дело, то есть территорию и вытеснить наши местные виды, тогда, конечно, это уже довольно большая опасность. И даже при меньшей, скажем, меньшем количестве животных там уже может, скажем, внестись в этот список. Но, правда, эти списки быстро не обновляются, да, это довольно-таки долгое решение. Ну да, так что все зависит от того, как это животное влияет на природу, как он пластичен в каждой ситуации. Будет там он вредить, будет там размножаться, будет там разные другие дела. Ну там всякое может быть.
А что касается развития, что называется, техногенного, ведь есть эти городские легенды о том, что в каких-то местах сброса теплой воды, очищенной, жили рыбы, которые для Латвии вообще не характерны. Опять же, у нас есть всевозможные склады, какие-то катакомбы, еще что-то. Есть ли какие-то места, где животные, которые теоретически и практически не смогли бы выжить в латвийской природе с нашими зимами и неустойчивым климатом, вполне себе могут обосноваться в каких-то таких контролируемых и созданных человеком условиях?
Ну, если подходящие условия, тогда и ему, скажем так, хватает этого, что предлагает наши местные угодья, тогда, в принципе, в этом, ну, или в водоеме, или в какой-то территории он может просуществовать. Самое главное, чтобы были несколько, то есть, возможностей, подходящие условия, подходящий корм. Ну и в зависимости от того, какая продолжительность жизни, если он не размножается, но у него продолжительность большая жизни, как у черепахи, тогда она просто может жить, пока доживает. Если у него продолжительность маленькая, но он хорошо здесь может размножаться, тогда это то опять угроза. Если неподходящее, ну тогда он быстро заканчивается, то есть не оставляя своих, то есть потомства. Но по всякому, это здесь вариантов множество, в зависимости от вида, в зависимости от того, насколько она пластична. То есть пластично это называется, насколько она может приспосабливаться к конкретной природе, к конкретным условиям, к конкретной еде.
В одной из программ мы обсуждали такую байку, которая ходила в соцсетях, изрядно набирала там репостов, лайков, ужасов и прочих смайликов, по поводу обнаруженного гибрида гадюки и ужа в Латвии. Вот что касается какой-нибудь прибывшей такой змеи, может ли какая-нибудь габонская гадюка подстраховаться выносливостью латвийской гадюки, и мы получим себе, даже не знаю, как это пока назвать.
То есть гибрида какого-то.
Ну, типа того, да.
Ну, это может быть действительно только в таких случаях, когда животные очень, скажем так, систематически близкие родственники, да, то есть муравьеда, то есть кудрулацис, то есть помесь между муравьем и медведем не получится. Таким образом, да. Но есть, в принципе, такой случай, когда близкие виды, ну, то есть, пытаются скрещиваться эти норки, американская и европейская. Но в этом случае только проблемы создаются у европейской норки, поскольку американский самец покрывает европейскую норку, начинает развиваться эмбрий, плод внутри мамы, а этот плод после какого-то времени рассасывается, он не производится, то есть не рождается, не получается. Таким образом, просто из-за того, что европейская норка, самка не может размножаться и успешно, то есть плодиться и оставить своего потомства, этот вид просто, ну, исчезает. Таким образом может влиять. Ну, а так, если, в принципе, это все идет с разных, скажем так, уголков нашей земли, ну, тогда это более проблематично, поскольку и поведение у этих животных, и то есть брачное поведение тоже, да, если, то есть самец какого-то одного вида хочет показать, что я тебя хочу, я тебя люблю и буду жить с тобой вечно и долго, но самочка местная, скажем, не понимает, что ты там болтаешь, да, тогда ничего хорошего не будет. Кстати, насчет этого, что был случай, который описан в научной литературе, что собралось несколько селезней во время брачного периода, и там получилось так, что самка была, которая умерла. Но она умерла и осталась в такой позе, которая при спаривании происходит. И все самцы, которые там шли мимо, использовали это все дело как полагается, да. Так что если эти все ритуалы совпадают, тогда у него, в принципе, ну, это все может быть. Опять-таки, хорошо, это одно дело, что там ритуалы совпадают, а второе дело там еще, как тут с хромосомами получится. Если отличается сильно количество хромосом в генетическом уровне, ну тогда уже время хорошо провели, но ничего дальше там не будет производиться.
Ясно. То есть, в общем-то, по большому счету, это скорее сценарий для научно-фантастических фильмов ужасов, нежели чем реальный сценарий, который в природе может каким-то образом разыграться.
Ну, в принципе, да, но... скажем так, ну, бывает, конечно, помеси между львом и тигром, которые находятся в разных уголках мира. Но, опять-таки, это только в неволе получается. Ну и в таких случаях, если что-то там вдруг получилось, это все стерильное, и, то есть, не представляет возможность продолжения рода. Там, скажем так, там малышей не получается из этих гибридов. Он дальше уже не участвует. Он такой... Такой-никакой, и все.
Большое спасибо за рассказ. Я очень надеюсь, что он поможет людям в случае возникновения каких-то таких неожиданных встреч с животными, совершенно не характерными для нашей среды. Ну, как минимум, созвониться с зоопарком. Опять же, есть высокие технологии. У всех в телефонах есть камеры, и проще отправить фотографию или видео специалистам, которые... смогут подсказать, что с этим животным делать, представляет ли оно опасность, представляет ли оно опасность для человека.
И, во-вторых, при такой встрече пытаться соблюдать спокойствие и не начинать паниковать. Если тут начинается паника, тогда уже просто ну, забывается об осторожности, забывается о рациональности, и тут можно наделать очень много плохих дел, которые не поможет в этом деле. И надеемся, чтобы к нам все же никакие-то там опасные экзоты много не поступит.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».